Подъезжайте, подгребайте, прилетайте, подтягивайтесь сюда. Вы нам подходите. Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все. Все. Все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, дорогие друзья, добрый день. Это программа «Продвижение». Меня зовут Александр Капков. Я рад вас приветствовать, и особенно в эти праздничные выходные. Я должен вам сказать, что, конечно, мы должны подвести итоги ушедшего года, 2016-го. Я долго думал, честно вам скажу, в каком формате это сделать. Тем, которые мы обсуждали на протяжении этого года, было огромное количество. И вы знаете, я думаю, что сделал правильный, чрезвычайно правильный выбор, когда позвал в гости никого иного, как Виктора Коваленко. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Добрый день. Добрый
день. Я думаю, что я специально начал с имени, потому что многие, конечно же, вас знают, пусть и заочно, но для тех, кто все-таки сомневается, что же за фамилия такая Коваленко, я напоминаю, что Виктор Васильевич Коваленко с недавнего времени начальник управления ГИБДД главного управления МВД России по городу Москве. Ну, если говорить проще, это руководитель ГИБДД Москвы. Я правильно говорю? Правильно говорю о вашей должности?
Да, с 18 марта 2015 года.
Да, я, кстати говоря, должен поздравить вас. С ноября вы стали генералом.
Да, 9 ноября указом президента присвоено высшее звание генерал-майор полиции.
Мы вас поздравляем все. Спасибо, вы знаете, спасибо. Мне в Инстаграме написали ваши сотрудники. Я нашел в интернете с анонсом этой программы старую фотографию, где вы с погонами полковника, и ваши сотрудники меня справедливо критиковали и говорите, какой же полковник, он уже генерал, и прислали мне фотографии свежие с одной звездой. Это я просто говорю. Мне многие, кстати говоря, писали из ваших сотрудников, и я вам должен сказать, они писали слова благодарности. Ну, ладно, это я вам еще за эфиром
расскажу. Спасибо, спасибо.
Давайте начнем с итогов. Я в самом начале хочу буквально коротко, чем вам запомнился 2016 год?
Вы знаете, обычно вот когда возникает вопрос подведения каких-то итогов, сразу начинают все говорить о том, что какой был тяжелый этот год в сравнении с прошлым, а вот тот был легче. Но я на своей памяти не могу вспомнить период, когда он был когда-то легкий. Всегда есть какие-то сложности, есть какие-то проблемы, но в целом хотелось бы посмотреть вот вектор, куда мы движемся, какая ситуация складывается. Могу сказать, что за этот год служба госавтоинспекции столицы со своей задачей в большей части справилась. Почему так говорю? Потому что за последние 10 лет у нас идет самые низкие показатели аварийности. Тенденция к снижению, она динамично идет вниз. Это показывает хорошие результаты работы в целом всего комплекса дорожного хозяйства города Москвы, не только госавтоинспекции. Но я неоднократно говорил, что мировой опыт показывает о том, что 80% успеха – это улично-дорожное строительство. Там, где нужно развести транспортные пешеходные потоки, создать нормальные условия, сделать физически невозможным выезд на полосу встречного движения, то есть сделать все, чтобы улицы города стали безопасными. Вот это вот результат целого комплекса служб, подразделений, которые находятся в городе Москве. Могу сказать, что по итогам 11 месяцев у нас уже тенденция к снижению примерно на 11,6% общее количество дорожно-транспортных происшествий.
Это по сравнению с 2015 годом?
По сравнению, да? С 2015, да, годом. У нас тенденция вот за 10 лет все продуктивнее и продуктивнее.
Аварийность снижается,
да. Количество погибших снижается на 16%. Это тоже серьезная цифра. За каждой стоят человеческие жизни. Если говорить в цифрах, ну, это порядка более 100 человек спасено. Что касается раненых, снижение тоже идет на 11,8%. И мне бы отдельно хотелось выделить еще детскую аварийность. Это самые незащищенные наши участники движения. Мы в ответе за тех детей, как известно, чужих детей не бывает, они все свои, поэтому нужно в обязательном порядке обращать внимание вот именно на деток, как они себя ведут на улице города. Могу сказать, что за текущий период этого года у нас на 13,3% сократилось количество дорожных аварий с участием детей, в том числе погибших почти на 64%. Это серьезная цифра. К сожалению, мы не смогли уберечь трех детей, погибших на улицах города. Но, тем не менее, вот статистика именно такая. Количество раненых детей сокращается на 13,3%.
Виктор Васильевич, если я не ошибаюсь, с 2014 года внимание к безопасности на дорогах приковано чрезвычайное. Мы помним, с чего это началось, мы помним и эти аварии ужасные, которые происходили, и как на это реагировал в том числе глава нашего государства, и после этого началась достаточно большая работа под руководством Шувалова. И вот в этом во всем свете я хотел бы у вас узнать, как вы считаете, на чем, может быть, один, два, три каких-то главных стержня безопасности дорожного движения, на чем держится безопасность? Госавтоинспекция, мы привыкли, да? Вы говорили, что там дорожное хозяйство. Но ведь много структур работают в этой сфере.
Безусловно,
много структур борются за безопасность. Какие вы можете выделить главные основы безопасности дорожного движения?
Ну, традиционно, как я сказал, 80% успеха – это улично-дорожное строительство. Исключение...
Даже не ГИБДД, как мы привыкли.
Нет, общеполицейские функции входят в число 20% успеха. Это общеполицейские задачи, изменение законодательства, пропаганда безопасности дорожного движения и так далее, и так далее. Вот на это приходится 20%. Ситуация, успех, на которую влияет.
80% это еще раз дорожное строительство.
Дорожное строительство, там, где нужно убрать конфликтные точки соприкосновения. То есть исключить пересечение пешеходных и транспортных потоков, сделать наземный, там, подземный пешеходный
какие-то
переход.
Какие-то вот действительно технические проблемы, да?
Сделать, допустим, разделение полосой Нью-Джерси, вот как на кольцевой дороге, для того, чтобы нельзя было физически выехать на встречную
полосу. Полоса Нью-Джерси, новые слова.
Это ограждение, бетонное ограждение, которое разделяет транспортные потоки. Вот такие технические вещи, они приводят. Безусловно, выполнить на 100% практически невозможно, наверное, к этому все стремятся, поэтому общеполицейские задачи, они все-таки остаются, и они нужны. Безусловно, вопросы пропаганды безопасности движения. Вы помните, когда вот практически было нормальным не пристегиваться ремнями безопасности в автомашинах?
Помню, конечно.
Мы же эту ситуацию,
да,
переломили фактически.
А вы мне можете напомнить, как? Вот я, если честно, я помню прекрасную ситуацию, когда мы не пристегивались, и сейчас я твердо осознаю, что мы просто берем и пристегиваемся. А когда случился этот перелом, и как, я не помню. Ведь мы же не ввели 3000 штрафа за непристегнутый ремень, правильно? Ведь мы же не сделали каких-то лицензий там.
Изменение произошло в умах, в головах водителей.
Я вот, если честно, не помню.
Потому что проводилась целенаправленная федеральная программа. В рамках федеральной программы вот проводилась целенаправленная работа, настроенная на то, чтобы каждый осознал, какие последствия. Шли ролики, шла реклама, шли разъяснения. Безусловно, сотрудники ГАИ принимали меры для того, чтобы существовала неотвратимость наказания за это нарушение. Мы плавно подошли к тому, что это стало нормальной нормой. Каждый нормальный человек, садясь в автомашину, понимает, что ему нужно пристегнуться даже не потому, что его накажут, а потому, что так принято.
Это правда.
Поэтому это
хотелось
здорово
бы, чтобы в остальных нарушениях мы пришли к такому осознанию.
А мы подходим, вот посмотрите, допустим, по скоростному режиму. Если посмотреть, то в местах установок...
Мне кажется, это самое массовое нарушение, нет, я ошибаюсь?
Ну, безусловно, да. Это самое фактически идет на первом месте, фактически эта позиция идет по скорости. Если говорить вот по фотофиксации из-за скорости, то было составлено более 6 миллионов административных материалов.
Больше всего?
Можно, конечно, сказать. Это примерно 54,5% от общего количества вынесено комплексами фотофиксации. Можно сказать, много это или мало,
но
если посмотреть вот на количество дорожных происшествий по причине несоблюдения скорости конкретной, то мы видим о том, что у нас идет серьезное сокращение, снижение примерно на 19%. По причине скоростного режима. В том числе погибших в результате таких аварий практически на 5%.
Коль уж вы заговорили о фотофиксации...
Ну и добавлю сразу еще один момент, потому что я испугал такой цифрой 6 с лишним миллионов. Но это количество значительно меньше, чем это было в прошлом году. Количество водителей, которые превышали от 20% до 40% до 40 километров скоростной режим, оно примерно процентов на 25 сократилось. То есть водители стали дисциплинированы.
А вот это интересный момент. Я хотел как раз, кстати говоря, подходить вот к комплексам фото- и видеофиксации и узнать, правда, несколько позже, но, коли уж мы сейчас заговорили, сейчас узнаем. На чем основывается статистика? Ведь когда мы говорим, что стало меньше нарушений, нужно понимать, что год назад было и камер меньше, а 3 года назад вообще почти не было. И еще один момент. Сотрудники ЦУДД, а именно им принадлежат все вот эти комплексы фото- и видеофиксации, в этом году достаточно часто рапортовали о том, что в местах, где установлены комплексы фото- и видеофиксации, количество дорожно-транспортных происшествий сокращается в разы, в проценты, в общем, там разные цифры. Но на какую статистику они опираются? Ведь раньше там камер не стояло, и никто не собирал эту статистику. Или она все-таки есть? Вот у меня всегда было вопрос. По соотношению с каким периодом
даются эти цифры? Ну, давайте вот начнем с того, сколько камер установлено в Москве. Я могу такие вот цифры раскрыть.
Да.
О том, что в Москве установлено 1449 комплексов фотофиксации нарушений, из которых
большинство из них в этом году
стационарных 1415 и 34 – это мобильные комплексы, которые передвигаются.
Да.
Значит, кроме того, существует еще 420 автомашин оборудованных, которые в основном контролируют режим соблюдения парковки. Нарушение требований знака 327, 328, остановка, стоянка запрещена.
Но это не ваши автомобили.
Почему я об этом говорю, о количестве комплексов? Во-первых, для того, чтобы каждый комплекс нашел свое место и был установлен, необходима аналитическая работа. И комплексы в основном выставляются в очагах аварийности. То есть в местах, где произошло 3 и более дорожных происшествий, при которых пострадали люди, на участке 400 метров в течение года. Вот. Потом проводится планомерная работа. Каким образом нам повлиять на это место? Возможно, какие-то технические решения обустройства это место очага, так сказать, аварийности. Либо нам необходимо усилить контроль за участниками движения. Поэтому устанавливаются камеры, и мы начинаем отслеживать, насколько они эффективны. Если они свою задачу выполняют, и очаг ликвидирован, то там остается муляж, мы камеру перевешиваем в другое место, ну, соответственно, с правительством Москвы.
По итогу эта статистика всегда велась сотрудниками
всегда.
ГИБДД,
да,
и поэтому они опираются на
да,
ваши.
Безусловно.
Вы сами сказали о том, что достаточно большое количество камер установлено в Москве. Многие из них появились в этом году, помните, да? Потому что у нас, я так полагаю, сколько было в начале года, порядка 400-500.
На многомиллионный город это не так много, но мы пришли к такому оптимальному количеству, вот, которое на настоящий момент более чем достаточно. Для того, чтобы камеры не являлись средством для зарабатывания денег, а выполняли функцию по сокращению количества ДТП и тяжести последствий.
Как вы оцениваете их эффективность? Работу камер, я имею в виду, именно комплексов
фото-видеофиксации. Ну, я могу сказать, что надо понимать, что камера – это не панацея от всех бед. Это просто профилактическая мера, которая заставляет водителей на определенных участках соблюдать требования, нормы, правила, которые мы все ввели как цивилизованное общество. Но мы должны понимать о том, что хам, скажем так, злостный нарушитель, которому ничего не страшно, камера для него не решение вопроса, потому что зафиксировав с помощью фотофиксации максимальное наказание, это 5000 рублей штраф.
Да.
И человек, который способен оплатить этот штраф, он может совершенно спокойно нарушать. Поэтому
хамоватый человек зачастую способен почему-то оплатить этот штраф.
Ну да, поэтому мы вынуждены были искать решение, которое в рамках закона нам бы позволили составить административный материал и направить его в суд для того, чтобы уже суд мог принять более жесткие меры, связанные с лишением водительских прав, и с правработами там, и так далее.
Вы уже подходите, я чувствую, к системе пит-стоп, но я хотел ей отдельное время уделить. Давайте сейчас продолжим немножко с камерами. Количество камер увеличилось. Увеличился ли у вас штат сотрудников, работающих в ЦАФАПе, потому что мы прекрасно понимаем, что огромное количество материалов, которые приходят с этих камер, оно поступает к вам в отдел, там сидят настоящие, реальные сотрудники, инспекторы, которые вынуждены эту огромную массу материалов отрабатывать.
Ну, немножко не так, потому что как проходит сам процесс? Камера считывает номерные знаки автомашин.
Так.
Прогоняет их через базы данных для того, чтобы установить собственника транспортного средства. И фактически готовит материал для того, чтобы выносить постановление. Обработка этих материалов,
да?
Занимаются как раз сотрудники Центра организации дорожного движения правительства Москвы, то есть гражданские люди.
Да.
Наработанный материал в электронном виде они направляют сотрудникам Центра автоматической фотофиксации, уже управления госавтоинспекции, и сотрудники, фактически подготовленные постановления, проверяют, оценивают, насколько они правильно, и ставят электронно-цифровую подпись, выносят решение уже, которое необходимо принять.
Вы отдали должное сотрудникам ЦОДД,
нет,
которые
нет,
тоже
просто,
в этом участвуют?
Мы просто разделили полномочия, потому что вынесение постановления – это все-таки функция полиции.
Да.
Поэтому
да.
Штат, он небольшой, 32 человека сотрудников фотофиксации. Обработки материала, безусловно, недостаточно, и нам приходится периодически за счет внутренних резервов откомандировывать людей для выполнение работы.
Ну, просто сейчас количество камер за этот год увеличилось почти в два раза, и я подумал, что сотрудник, ну, в два раза увеличится нагрузка на вот этот вот штат.
Нет, ну, вы знаете, мы же решаем не только количеством, а качеством, поэтому мы ищем решение, которое позволит технически автоматизировать процесс, которое позволит сократить какие-то временные затраты. Когда-то вот мы занимались тем, что стояла конвертовальная машина, распечатывала в бумажном виде постановление.
И вручную все.
Да, и мы понимали, что предел этой машины возможности – это 10 тысяч постановлений. Сейчас мы работаем в электронном виде с Почтой России, поэтому все это автоматизировано.
Хорошо. Как вы думаете, те истории, они были заметны с некорректной работой камер, имеют шанс повториться? Или вот мы прошли эту, знаете, как сказать, этот экстремум такой?
Ну, вы знаете, я понял вопрос, он интересный, тем более
решили,
он
и
обсуждался
не
очень часто. Сказать о том, что не будет никаких сбоев в том, что это все-таки техника, это люди, ну, наверное, утопия этого такого быть не может. Они могут, безусловно, и повториться, но в любом случае должна быть дана оценка, в том числе правовая, по каждому этому случаю. Для этого находятся там и сотрудники Центра организации движения, и сотрудники ЦАФАП, которые проверяют все материалы и не должны пропустить такие недостатки. Их ведь было не так много. Вы посмотрите,
да.
Я назвал миллионы штрафов, которые выписывались, и было только три факта. Это, помните, там блик фар был, да,
и
тень.
А это третий какой?
И тень, и то блик фары, по-моему.
Ну, вот блик фар и тень – это самый заметный, да?
Да, да, и поэтому вот три факта вот эти обсуждались. Ну, очень здорово, что они нашли, такой резонанс был по этим случаям. Пришлось разобраться и устранить эти недостатки. Ведь они были всего там буквально на нескольких камерах, которые были установлены. Своевременно устранили и отменили. Я могу сказать, что даже вот нашим слушателям о том, что если у кого-то возникает спорный вопрос, и он понимает о том, что на снимке не та автомашина, допустим, какие-то отличия. Неправильный номер. Может быть, какое-то сомнение, факта нарушения. Безусловно, можно обжаловать это решение. Оно будет рассмотрено в управлении госавтоинспекции на Садово-Самотечной. Оборудован колл-центр на первом этаже для того, чтобы не нужно было ходить по кабинетам. Он достаточно удобный, комфортный. Можно прийти, подать заявление и отменить решение, если оно было вынесено незаконно.
И я знаю, что вы даже расширили работу этого колл-центра в этом году, добавили сотрудников, время приема, если я не ошибаюсь,
да,
правильно?
Да, там находится, да. Безусловно, один из руководителей постоянно. В любое время может спуститься кто-то из руководства управления, если это требуется, и разобраться на месте.
А к вам попасть можно на прием?
Легко.
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 Все. Да, очень уверенный.
Во-первых, есть
ответил,
приемные часы.
Не задумываясь, да.
Во-вторых, я практически, когда нахожусь на месте, можно совершенно спокойно зайти через приемную.
Ну, у вас наверняка насыщенный график. Вы наверняка у себя в кабинете находитесь. Или достаточно времени проводите, как вы считаете? Вы больше в разъездах или больше вот на телефоне?
Мне бы хотелось больше находиться на территории.
На
для того, чтобы видеть, что происходит на территории. Но, к сожалению, вот бумажная работа, она вынуждает, да, руководителя какое-то время находиться и в кабинете.
Вернусь к человеческому фактору, фактору инспектора в работе всех автоматических систем. И вот вы говорили тоже про систему PitStop, к ней подводили. Ее придумали в ЦОДД. Это целое программное обеспечение, и очень сильно ее рекламировали. Но, если честно, я когда начал в ней разбираться, я понял, что ничего нового-то нет. Система PitStop просто позволяет, дает новый инструмент сотруднику ГИБДД, инспектору. И я даже вспомнил, если я не ошибаюсь, была такая система поток, да, я правильно называю, которая тоже позволяла подключаться к камерам стационарным и следить за движением. Либо, может быть, она по-другому называлась.
Нет, такого не было. Были похожие системы, но они достаточно примитивные. Здесь действительно ничего такого нового нет. Нам нужно было просто найти законное решение, как можно было бы привлекать строже. Более строже, да. Злостных нарушителей более строже. Поэтому было принято решение. Просто сотрудник получает компьютер, который совершенно спокойно может подключиться к камерам, стационарным камерам фотофиксации нарушений. И в режиме реального времени наблюдать, если машина серьезно превысила скорость от 60 там, и выше,
да.
Видеть эту машину, через сколько минут она подойдет на пост, остановить, пообщаться с водителем, составить административный материал и уже понимать, в отношении кого материал направлять в суд. Вот тогда мы подводим уже под лишение водительских прав, под административный арест и так далее.
Поменять кодекс в этом смысле и сложно или не нужно, потому что, ну, ведь именно там заложена вот эта вот вилка как раз то, что если в автоматическом...
Но если мы будем идти, мне кажется, по пути все время больше и больше увеличивать суммы штрафов значительно, ну, к чему мы придем тогда? Ставить к стенке, расстреливать. Поэтому есть логичные нормы, вот которые вы сами вот приводили в пример ремня безопасности.
Да.
Но ведь все привыкли.
Поэтому странным образом,
да, я считаю, что и к этому привыкли. Совсем недавно у нас ролики «Золотой молодежи» не сходили с экранов.
Целое
сейчас
лето.
Потихонечку, после вот соответствующей реакции, идет затишье. Они могут проскочить, безусловно, есть люди разные.
А вам не кажется, что они как-то вот, как-то странно выстрелили? Ведь мне кажется, подобное поведение существовало и до этого лета, и до этой прекрасной Мары Багдасарян и ее друзей. Почему-то мы сейчас только ее вспоминаем, да? А как-то вот в один момент они вдруг появились.
Или как вы думаете, с чем это связано? Да нет, они появились не вдруг, это, наверное, целая идеология, потому что есть люди, которые смыслом жизни видят транспортное средство, скорость, там, адреналин, да, их достаточно. Вокруг Москвы существует порядка 5-6 автодромов. Но да. Они находятся на удалении от Москвы, не всегда, может, в удобных условиях. А часть людей, вот, с которыми я встречался, в том числе вот так называемые стритрейсеры, у них-то мысль в большинстве не просто погонять там по городу, а просто собраться вместе, где-то обсудить, там, полюбоваться своей техникой, поговорить с единомышленниками. Им просто нужна площадка, где можно собраться нормально, пообщаться с друг другом и разъехаться по домам.
Может, ну, как вы считаете, достаточно сейчас площадок? Или нужно вот еще одну, поближе, покомфортнее? Или все-таки у них все есть?
Ну, могу сказать, вот изучая эту проблему, о том, что те площадки, которые есть за пределами кольцевой дороги,
да.
Они приспособлены под профессиональные гонки.
Верно.
Но никак не приспособлены под тех людей, которые хотят выбросить адреналин.
Вы имеете в виду какой-то любительский уровень? Или...
Да, безусловно, те люди, которые не являются спортсменами, не являются там профессиональными гонщиками, но у них желание это устроить так называемый дрифт, там проехать, показать возможности, показать свою машину, в каком она состоянии. Поэтому, мне кажется, нужна площадка, мы по этому пути идем, пытаемся... с правительством Москвы найти какое-то место
в Москве,
где можно собраться и пообщаться. Но считаю, что все эти катания, все эти заезды, они должны быть, безусловно, под контролем профессионалов, которые могли бы отвечать за безопасность тех, кто будет там участвовать, в том числе и участников, и зрителей, и так далее.
Виктор Васильевич, буквально пару минуточек до новостей осталось, мы потом продолжим с основными темами, но уж коль заговорили сейчас об этих лихачах, которые любят бравировать своими поступками в социальных сетях, вы очень плотную работу ведете в социальных сетях и отслеживаете преступников даже там. Как вы это делаете?
Ну, я могу пригласить в управление. У нас при дежурной части находятся сотрудники отдела пропаганды и сотрудники, которые мониторят, в том числе интернет. Могу сказать, что мы читаем все, что пишется в Яндекс.Пробке.
Все вот эти вот сообщения.
Да, все сообщения, которые пишут водители, те, которые заслуживают внимания, имеется в виду, они нам нужны были для того, чтобы оперативно выезжать на место происшествия.
Еще, или там кто-то еще пишет, до звонка полиции. Светофор, там
где-то есть проблемы с организацией движения. Вот на это мы реагируем. Мы читаем практически все, что пишется хорошего и плохого в СМИ, в интернете и так далее.
Слушайте, от меня передавайте большой привет и благодарность вашему отделу пропаганды, потому что, если честно, я с недавнего времени тоже на них подписан, слежу за ними. И я должен сказать, что их работа действительно эффективна. И она, вы знаете как, она сближает. она сближает и говорит о том, что вот мы можем быть с такой большой структурой и с вами в том числе на какой-то короткой оперативной связи, согласитесь, это всегда важно. Один момент. Можно, мне кажется, в социальных сетях меньше вот этого протокольного языка. Вот мне кажется, он там немного не к месту выглядит. А в остальном все хорошо, обязательно передавайте им благодарность и говорите,
спасибо,
что их работа заметна, особенно вот по всем этим,
спасибо,
случаям. Мы сейчас прерываемся на небольшой информационный выпуск. После этого продолжаем, дорогие друзья. Я напомню, что у нас в гостях в итоговой программе Виктор Коваленко. Это начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по городу Москве.
Транспорт, пути, дороги, люди и законы, по которым движется все про движение в программе Александра Капкова. Продвижение.
Итак, дорогие друзья, мы продолжаем. Это программа «Продвижение». Меня зовут Александр Капков. У нас сегодня итоговая программа по, как я люблю говорить, дорожным и околодорожным темам. И, как мне кажется, она сегодня с главным человеком, с наиболее компетентным и ответственным человеком за все эти темы, с Виктором Коваленко. Виктор Васильевич, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Начальник управления ГИБДД Москвы. Я уж так коротко буду говорить. У вас такие большие должности. Человек, который действительно отвечает наиболее полно за все то, что происходит у нас на дорогах, за аварийность, за безопасность в Москве. Мы поговорили о камерах, о наиболее эффективных способах борьбы с аварийностью на дорогах, и о новых системах, о пит-стопах, и о деле Мары Багдасарян, дело которой процветало вот почему-то во втором полугодии достаточно активно. И вы затронули такую тему, что нельзя повышать штрафы до бесконечности. Хотя тенденция к этому идет. Согласитесь, у нас сейчас много уделено мыслей, в том числе наших депутатов, в том, чтобы как-то ужесточать ответственность за нарушение правил дорожного движения, мы повышаем штрафы, мы вводим новые камеры, мы вводим новые понятия и определения, мы даже готовим и говорим о бальной системе. Как вы считаете, это правильная тенденция? Мы идем в верном направлении? И если да, то, возможно, вы точно знаете, где мы сможем остановиться и дальше не идти. Что нужно из всего того, что я перечислил, а что, возможно, избыточно?
Вы знаете, здесь нет никаких противоречий в том, что я сказал, и какие решения принимаются. Это во-первых. Во-вторых, о чем идет речь? Да, я сказал о том, что на настоящий момент, наверное, достаточно тех мер, которые имеются. Вопрос неотвратимости наказания. Могу сказать, что ведь немалая часть людей, которые штрафы не оплачивают, и мы вынуждены принимать меры по статье 20.25 Административного кодекса за несвоевременную оплату штрафа.
Да.
Там, соответственно, есть санкции в виде удвоенных штрафов, административный арест и так далее.
Обязательные работы.
Да, да. Вот эти меры вот и принимаются, а мы точечно работаем со злостными нарушителями. Мы работаем плотно со службой судебных приставов для того, чтобы накладывать определенные ограничения для тех, кто не желает соблюдать правила. Это такая точечная работа по разным направлениям, которая должна, безусловно, проводиться, и она вот будет приносить свои плоды. Но если делать только работать по одному направлению, только выписывать максимальные штрафы и не смотреть за неотвратимостью, ну, наверное, мы ни к чему не придем. Конечно, мы ищем какие-то новые пути решения этих вопросов, которые более бы эффективно позволяли решать проблемы. Вы напомнили Мару Багдасарян, да может, она и несчастный ребенок, вот, или девушка, которая...
Вы знаете, это уже имя нарицательное. Я не воспринимаю это, знаете, как человека, я воспринимаю это как образ.
Вот. Ну, у нее такая идеология просто противостоять всему, не соблюдать ничего. Вы же видели это все,
да,
не раз по ролику. Поэтому такая категория участников движения, она периодически будет появляться.
Это единицы?
Единицы, безусловно, единицы. Мы даже как-то анализировали, сколько в Москве находится злостных нарушителей. Это те, которые не оплачивают от 50 штрафов и выше. Но это будет порядка, наверное, где-то 2000, вот водитель, до 2000, да, водитель. На многомиллионный город это немного. Это та категория, вот с которой мы, конечно, плотно работаем. В том числе любая услуга госавтоинспекции, которая оказывается, безусловно, мы проверяем на предмет оплаты штрафа. Для того, чтобы их выявить. Работаем и с участковыми, работаем и в различных там службах, подразделениях, для того, чтобы их,
да, институтах, да, я,
да, чтобы их вот выявить. Вот.
Злостные неплательщики – это одна категория. Вторая категория – это, как вы сами говорили, хамы на дорогах. Это люди, которые подвергают опасности, ну, бог с ним, себя уж, ладно, не думают о себе, но они неоправданно подвергают риску соседей по потоку. И это то, на что была брошена довольно серьезная часть борьбы в 2016 году. И мы все вместе при достаточно долгом обсуждении придумали опасный термин «опасное вождение». Я вам честно скажу, я не сторонник этого термина. И скажу почему. Потому что, во-первых, оно достаточно размытое, а во-вторых, оно в крайней степени субъективное. В крайней степени субъективно. Есть два варианта, как мне кажется. Чтобы избежать субъективности, нужна картинка. Нужен факт. Не описание, не личное видение, а нужно видео, при том, что которое будет длиться достаточно долго. Потому что мы помним, что в опасном вождении там, во-первых, ряд нарушений, а во-вторых, обязательное их повторение. То есть это не одно нарушение, а повторение либо одного несколько раз, либо там нескольких. Либо у нас второй путь – это все-таки субъективность, но тогда мы должны точно понимать, что есть инспектор, которому мы верим безоговорочно. Как вы считаете, сейчас вот в целом, я просто вам свое видение и свой комментарий небольшой рассказал, хочу услышать от вас. Что вы считаете по опасному вождению, какова его роль вот сейчас в этой борьбе? Когда мы увидим, наконец-таки, что оно начнет работать? Потому что, если я не ошибаюсь, мы летом должны были, я вот перекладываю ответственность, вы, ваши инспекторы летом должны были собирать доказательную базу, сразу после того, как мы ввели это определение, они должны были с этим определением работать и понимать, ну, вообще, с какой стороны к нему подходить. Не штрафовать, нет. Смотреть.
С 1 сентября мы работаем так.
С 1 сентября?
С 1 сентября.
А, прошу прощения, может быть, я с датами. Мы где-то в июле или в июне ввели это, и я почему-то подумал, что сразу после этого. Хорошо, с 1 сентября. И о результатах вот этой работы тоже, пожалуйста, расскажите. Столкнулись ли с какими-то проблемами или, грубо говоря, поработали месяц и сказали, да проще простого, мы очень легко их определяем.
Я почему сказал 1 сентября, потому что, наверное, рано говорить о том, какие формы, методы, как мы будем работать. И, наверное, на слуху только одна ситуация, вот связанная со скрытыми патрулями.
Но они, мне кажется, реально могли бы вот эту проблему решить, да.
Вы помните ситуацию, когда в административном кодексе было такое понятие, как создание аварийной ситуации?
Очень
широкое
понятие.
И сколько вопросов возникало, в том числе в юридическом сообществе, да, по этому, да, поводу у участников движения. Поэтому, безусловно, никто не хотел возвращения этой позиции. Да. Может быть, поэтому формулировка, она есть такая размытая. Размытая для того, чтобы понимать, что такое вот опасное вождение. Когда мы думали, какое решение найти, понимая, что в большей части это, наверное, связано с большими городами, мы стали изучать вот досконально, вот, что мы можем сделать в рамках существующего закона. У нас есть наставление по работе дорожно-патрульной службы. Есть административный регламент, он общедоступный, находится в том числе в интернете. Одна из форм метода внесения службы – это скрытое патрулирование. Что это такое? Это, значит, машина гражданского исполнения, в которой находится за рулем или сбоку там сотрудник в форменном обмундировании госавтоинспекции, обязательно в форме. Он едет в потоке и фиксирует нарушения правил, которые неоднократное перестроение из ряда в ряд, превышение скорости и так далее – и передает информацию об этом нарушении уже автомашине с цветографической раскраской госавтоинспекции. Для того, потому что остановить транспорт может только сотрудник госавтоинспекции, одетый, соответственно, и на соответствующей автомашине. Поэтому в паре они работают. Мы этот способ откатали, скажу так, по основным трассам городским. Безусловно, эффект от этого есть. Это и запрещенные вещи какие-то, там и оружие, и наркотики в машине. Вот. Это и злостные нарушители правил, которые там не одну сотню раз нарушали правила и ничего не оплачивали. Поэтому, конечно, эффект от этого есть. Никто не понимал, кто находится в потоке, кто может передать информацию на борт патрульной автомашины. Поэтому пристальное внимание было за парком машин, которые у нас есть, в том числе, какие модели существуют, а на чем мы ездим.
Пристальное внимание со стороны водителей, да, люди, да, интересовались, а на какой же машине может
да, на какой марке автомашины, да, могут проехать, там, на что обращать внимание и так далее.
Слушайте, ну вот это на самом деле один из популярных вопросов, вот в частности Антон Лобеков мне задавал, один из наших слушателей, интересовался по скрытым патрулям. Я тоже довольно часто в своих программах говорил, что эти патрули смогут решить много проблем. Но нам кажется, и в том числе мне, что их мало. Мы, несмотря на то, что они называются скрытые, не видим их работу. Мы не должны видеть их, но мы должны видеть их работу и точно понимать, что день ото дня, от раза к разу люди приходят к ответственности именно благодаря вот этим скрытым патрулям. И они недоумевают, а где же вы меня заметили? А как же вы узнали? Скажите, я не знаю...
А таким образом мы можем вернуться к первой части нашего разговора, к статистике дорожной аварийности, которая бесспорно сокращается. Это главный показатель того, что решения-то принимаются верные, и они дают свой результат.
Но не секрет, если я задам вам вопрос, сколько в Москве ежедневно на дорогах находится скрытых патрулей? Это секрет? Вы можете сказать?
Да нет, их немного. Это, в принципе, можно легко посмотреть по тем же нормативным актам. Там есть сколько автомашин.
Ну, скажите, но мы не можем сейчас залезть. Скажите. Или вы не хотите, или...
Ну, выходит порядка, наверное, 14 автомашин.
14?
14 автомашин.
Будем увеличивать в 2017 году количество этих скрытых экипажей?
Думаю, пока нет.
Пока нет.
Пока нет, потому что численность личного состава, те задачи, которые стоят перед службой, не позволяют в большей части использовать, потому что все-таки основная вещь у нас — профилактика дорожных происшествий, поэтому люди должны в большей части видеть сотрудников в форме.
Еще один главный вопрос от слушателей. Я их сформировал. Они в разном смысле приходили. Например, некоторые, наш постоянный слушатель Пут-Пут спрашивал, это не вопрос, а такая благодарность. Спасибо, Коваленко, за то, что почти перестали останавливать на дорогах. Я имею в виду дежурные экипажи. А вот кто-то еще, другие наоборот, например, слушатель Алексей Сулимов говорит, что у нас на дорогах беспредел, людям все равно на правила, никакие меры не помогут, пока нет хозяина на дороге, а этим хозяином должен быть дядя Степа, милиционер, который будет наказывать, находясь на дороге, и вот пожелание вернуть сотрудников ГИБДД на дороге. Видите, они довольно противоречивые. От себя могу сказать, что замечаю сокращение количества сотрудников на дороге. Могу это оправдать количеством камер, но... Тоже присоединяюсь к последнему слушателю. Наверное, мне кажется, что вот хозяина на дороге, инспектора бравого, которому мы доверяем, хотелось бы видеть больше. Как вы считаете?
Вы знаете, сначала отвечу так. Я бы тоже хотел, чтобы их было больше. А если говорить откровенно, то вы посмотрите. Вот, значит, с переходом из милиции в полицию проводилась оптимизация структуры.
Да.
Проводилось масштабное сокращение, убирались второстепенные должности, которые не оказывают никакого влияния. Вот. Приводилась в соответствие структура, связанная в том числе со стационарными постами госавтоинспекции. Это места, которые не являются очагами аварийности, но на этих местах мы вынуждены были круглосуточно держать смены. Хотя понимаем о том, что объехать пост при желании мог кто угодно. Поэтому да, это было неэффективно. Искались новые формы, методы, изучался зарубежный опыт. И мы плавно подходили к той структуре, которая есть. Но сокращение, если говорить откровенно, то оно произошло примерно, наверное, процентов на 40 в Москве от того штата, который
был. Считайте, половина.
Люди, безусловно, делятся. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но мы выполняем те функции, которые на нас возложены.
Да.
Главная задача госавтоинспекции
–
это сокращение аварийности. Это и происходит. Если говорить о каких-то вещах, которые нам необходимы в части принятия более жестких мер к злостным нарушителям, да, хотелось бы видеть сотрудников дополнительно. Мы сейчас технически пытаемся это все компенсировать. Если говорить, вот кто-то говорит спасибо за то, что там остановили, я бы тоже попросил с пониманием.
Нет, спасибо, говорит, что не останавливают.
Что не
останавливают. Говорит, ну да, что меньше стало, что едешь по городу, и тебя не останавливают. Ну, и ты знаешь, что тебя могут остановить только, ну, когда-то.
Ну, когда ребята в усилении выходят. А противоположные говорят о том, что остановили, да.
Да.
Вот, хотел бы тоже, чтобы относились с пониманием. Мы смотрим все вот телевидение, что происходит в той же Европе, что происходит в некоторых наших городах. И нам бы не хотелось, чтобы это было в ущерб безопасности. Поэтому меры, предусмотренные в том числе законом о полиции, по досмотровым мероприятиям, по выявлению запрещенных к провозу и обиходу предметов, они будут выявляться, работа такая будет, полиция выполняться, тогда нам всем спокойно будет на территории города.
Не могу не спросить про второй фактор, который касается инспектора. Вот я вам говорил, что мы хотим видеть их больше, ну, я хочу, да, и больше того инспектора, которому мы доверяем, искреннего, благородного, чистого, да, это важно. То есть мы не хотим видеть людей нечистых на руку на дороге, мы хотим видеть благородных инспекторов. Как вы считаете, достаточно ли благороден наш сегодняшний инспектор? Хватает ли ему зарплаты для того, чтобы нести доблестную службу и не думать о том, а где бы ему еще подзаработать, потому что нужно и детский садик оплатить, и что-то покушать, и хотелось бы сходить в театр, а лучше бы и в отпуск куда-нибудь, да? Там
а вы скажите, мы сможем найти хоть одного человека, которого бы все устраивало?
Одного нет.
Я боюсь, что нет.
Мы должны, ну, по уровню зарплаты. Знаете, в 90-х была такая история, там были, ну, там было много коррупционных составляющих, и люди такие высокого бизнеса восклицали, говорили, боже мой, до тех пор, пока подпись министра стоит какие-то там 2 миллиона долларов, ничего, невозможно будет построить ничего. Ну, если вы понимаете, до тех пор, пока стоимость инспектора будет низкой, конечно, у нас ничего не получится. Нам нужно сделать ему, ну, можно вспомнить Белоруссию, нам нужно сделать его работу достойной, чтобы он понимал, что ему есть что терять.
Могу сказать, что у нас сотрудники работают и обеспечены не хуже, чем в Беларуси.
Не хуже, чем в Беларуси.
Не хуже.
Вы можете назвать,
во многом даже и лучше.
Вы можете назвать примерный уровень зарплат?
Ну, наверное, сложно судить, если...
Ну, не знаю, инспектор... Ну,
порядка, наверное, 50-60 тысяч рублей.
Это инспектор на дороге, есть, да. Лейтенант, капитан...
Да, да.
Я понимаю. Хорошо, идем дальше. Еще два интересных момента, которые произошли в этом году. Меня интересует новый регламент административный, который касается в большей степени экзаменов. Ведь согласитесь, для того, чтобы у нас на дорогах находились не только благородные инспекторы, нам нужны и хорошие водители. Но нарушают все-таки все чаще водители. И это закладывается в школе. Как вы оцениваете в целом работу автошкол как раз по их выпускникам? На дороге сейчас выходят люди, подготовленные к движению современному, люди знающие, они имеют достаточный багаж, ну, какого-то теоретического опыта, чтобы находиться на дороге. Потому что автошколы у нас последние 2 или 3 года, я сейчас могу теряться, тоже претерпели достаточно большое преобразование. Многие из них перестали работать, не имея там площадки или какие-то подсобные помещения у них там были. Остались вроде более-менее такие знаковые.
Ну, могу сказать о том, что с введением нового регламента, в принципе-то, никаких жестких требований не изменилось.
Как только школам, да.
Только упорядочилась работа сама и небольшие изменения в части сдачи экзаменов. Что касается школ, да, они стали теперь прозрачны абсолютно. Проходит аккредитация, проверяется материально-техническая база, и те школы, которые не имели этой базы, не имели своих площадок, безусловно, они практически все закрылись. Школы, которые занимались обучением где-то на клочках земли, там под третьим транспортным кольцом, где-то там на площадках магазинов.
Где кто приютится, да.
Да, где кто приютится, разве это школа? Школа должна давать базовые знания, которые позволят безопасно управлять транспортом в городе. Поэтому, безусловно, конечно, мы проводим различные мероприятия со школами, мы работаем с ассоциациями, мы работаем с Московской городской думой и неоднократно проводились совещания с привлечением автошкол, выслушивать их проблемы, которые на настоящий момент имеются. Те школы, которые ставили для себя чисто коммерческие цели, просто зарабатывание денег и не обучение, конечно, нам с ними не по пути. Сейчас город нам идет навстречу. Если у нас были сложности с площадками для сдачи экзамена, город предоставил нам 8 мест, которые мы можем обустроить, и, наверное, вот в ближайшее время...
8 экзаменационных площадок.
8 экзаменационных площадок для того, чтобы мы могли поработать с автошколами и нормально там заниматься вождением. У нас есть прекрасное подразделение, которое обеспечено. Мы как базовое вот ставили улицу Измайловского Зверинца. Это такое базовое подразделение по сдаче экзамена.
Образцово-показательное.
Ну да, мы хотели откатать эту методику, посмотреть, чтобы рядом находилось 4 полноценных площадки, место для парковки гостевое. Руководители из окна видят, как идет сдача, процесс. Классы, где сдают правила дорожного движения, они стеклянные, и любой, кто привел свое чадо там сдавать, он может совершенно спокойно посмотреть, да, как идет сдача, на какие кнопки он нажимает и какой результат будет в итоге. Поэтому мы идем по этому пути, по пути открытости, для того, чтобы тот, кто пришел, он должен...
Как оцениваете выпускников? Вернусь к первой части вопроса. Современный водитель, вот, который только что вышел из автошколы. Ну так коротко можно. Он
50 на 50. Могу сказать так, 50 на 50. Потому что есть школы сильные, которые требуют... Но это зависит и от индивидуальных особенностей каждого человека. Есть те, которые готовят сильно, профессионально. Причем некоторые школы даже сами ужесточают требования к курсантам, устанавливая в автомашинах камеры буквально везде, на педали дополнительные, на салон, спереди, сзади вид, для того, чтобы было все максимально прозрачно, и если человек освоил, сдал, то ему проще вручить диск, как он удачно сдавал, и никаких спорных вопросов
смотри
не возникло.
Смотри и показывай, гордись.
Вот мы и рекомендуем всем школам заняться тем же самым, в каждой машине все это оборудовать, для того, чтобы никаких вопросов спорных не возникало.
Вопрос от нашего слушателя. Алекс задает вопрос. Почему ГИБДД не борется с использованием мобильников за рулем? Последнее время это стало прям очень большой бедой, особенно утром в пробках все сидят в мобильниках. Как с этим можно бороться?
В пробках. Если да. В пробках, когда стоят, читают или пишут, ничего плохого не вижу, потому что машина без движения. Если в движении, да, это серьезная проблема, она отвлекает от движения. Я могу даже такой пример привести. Зрение человека, оно периферическое, да. Охватывает 110 градусов угол обзора. Да. С увеличением скорости угол зрения сужается, и на скорости примерно километров там 130-140 угол зрения будет где-то 8-10 градусов. Практически обзор будет ограничен. А если мы еще в этот момент будем разговаривать по телефону, то мозг человека, он не воспринимает опасности, к которой он подходит. Конечно, это проблема, и слушателю в этом абсолютно прав. Санкции за это предусмотрены. Гарнитуры, которые позволяют без помощи рук общаться по телефону, они есть. Меры принимаются, и не совсем, конечно, прав слушатель о том, что не принимаются меры. Они принимаются, и количество административных материалов велико. Но нам, опять же, скажу, что нужно так же, как с ремнями безопасности, переломить ту ситуацию, вот, которая складывается.
Планы на 2017 год. Какие главные перед собой структура, инспекция ставит задачи на 2017 год? Что нужно в обязательном порядке решить, достичь, к какому результату прийти?
Ну, главная задача все-таки госавтоинспекции – это сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Вот это первостепенная задача. Мы будем делать все для того, чтобы улицы стали безопасны. В первую очередь, конечно, будем обращать внимание на детей. У нас существуют безопасные маршруты движения детей в школу, и это задача номер один – сделать так, чтобы дети спокойно могли прийти и вернуться домой из школы. Вторая очень важная задача, которую тоже перед собой ставим, это повышать авторитет службы. Повышать авторитет для того, чтобы люди понимали о том, что мы работаем для них. Могу сказать, что сегодня уже... Все спецтрассы, все спецподразделения управления, сотрудники обеспечены носимыми видеорегистраторами для того, чтобы любое общение с сотрудником, оно проходило под запись. Надеемся, что в ближайшее время и окружные подразделения тоже будут обеспечены, и рассчитываем, что любой диалог, он будет сводиться к культурному, вежливому общению, как с одной, так и с другой стороны.
Не могу не задать вопрос. Буквально в конце 2016 года, наверное, этот вопрос задаю вам. Вы же автомобилист, вы любите автомобили, я вижу это даже под фотографиям, которые отдел пропаганды вашей опубликует. У вас есть большой парк, музей.
Когда-то был таксистом и водителем международного автобуса.
Да, то есть как бы вы человек, ну, непосредственно из-за руля. И в этом контексте хочу задать вопрос. Платный въезд в Москву, который обсуждается, муссируется очень давно.
Но Москва сказала нет.
Пока нет. Как вы думаете, это возможно? Ну, это, знаете, решит проблему?
Ничего невозможного нет. Но еще раз скажу, что Москва сказала нет. И, наверное, эти вопросы больше надо ставить не мне.
Это, во-первых, нет, я поэтому и спрашиваю вас, говорю, как автомобилиста. Сейчас не как начальника ГИБДД, а как действительно человека, который тоже вместе с нами
передвигается. А как мне разделиться в эфире автомобилист и начальник?
Да, последние 4 минутки я хочу узнать Виктора Коваленко как водителя.
Ну, могу сказать, что вот в этом году собирались мэры городов-миллионников в Москве, проводилось совещание, и все сошлись в одном мнении о том, что без каких-то запретительных мер решить вопрос с пробками невозможно. Это и платный въезд, это и платная парковка, и маршруты грузового транспорта установлены, и въезд грузовиков в центр, и так далее, и так далее. Без этих мер ничего решить никто в мире не смог и, наверное, не решит, потому что меры эти нужны. Но в какой части они нужны Москве, об этом надо думать, потому что это все-таки столица, многомиллионный город.
Виктор Васильевич, буквально 30 секунд. Чем вы увлекаетесь? Колокольцев любит мотоциклы, мы помним. Чем вы увлекаетесь? Какое у вас хобби?
Ну, могу сказать, что в свое время занимался парашютом, сейчас уже не занимаюсь прыжками. Более 200 раз прыгал с парашюта. Ретро-техникой. Восстановлением ретро-техники. Мы создали вот прекрасный музей управления госавтоинспекции, который насчитывает более 30 единиц транспорта, начиная с 1935 года, все, что было в службе. И надеемся, что москвичей будут длительное время радовать. Они выставляются возле управления, а на зимний период в городской музей на Рогожский вал переехали.
Сколько раз отожметесь?
На перекладине? Ну, наверное,
Не потянетесь, а отожметесь от пола.
От пола не считал, на одной руке, ну, наверное, раз по 20.
Еще и на одной руке. Таков Виктор Васильевич Коваленко. Виктор Васильевич, спасибо вам большое. У нас в гостях был Виктор Коваленко. Это начальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по Москве. Мы подводили вместе с вами итоги. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Успехов
спасибо.
По службе. Я зовут Александр
Капков. Приглашайте еще.
Обязательно. Это была программа «Продвижение». Всем счастливо. Пока.